რადიო თავისუფლება FM 107.4.
23 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. პაკისტანში 17-მდე გაიზარდა აფეთქების დროს დაღუპულთა რაოდენობა. ჩერნოგორიაში მრავალრიცხოვანი მიტინგი გაიმართა ნატოს წინააღმდეგ. ლაიფციგში დემონსტრანტებთან შეტაკებაში 69 პოლიციელი დაშავდა. ღარიბაშვილმა ისტორიული დღე უწოდა ჩინეთიდან პირველი მატარებლის შესვლას ევრაზიის დამაკავშირებელი სარკინიგზო მარშრუტით. თავდაპირველად ერთი ცნობა: საქართველოდან თბილისში ჩინეთის პორტ ლიანუნგიანის ტერმინალიდან გამოსული პირველი მატარებლის შესვლით 13 დეკემბერს ოფიციალურად გაიხსნა აბრეშუმის რკინიგზა. მატარებლის დახვედრის საზეიმო ცერემონიაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ევროპა-აზიის დამაკავშირებელი სარკინიგზო მარშრუტის ამოქმედება საქართველოს აზრით შანსს გახდეს მსოფლიო ეკონომიკური მოვლენების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მონაწილე.
მე მჯერა რომ ეს პროექტი ჩვენს ქვეყანაში მოიტანს მეტ ინვესტიციას, მეტ სტაბილურობას, მეტ დასაქმებას და კეთილდღეობას ჩვენი მოსახლეობისთვის. და მჯერა რომ აბრეშუმის გზის პროექტის საშუალებით საქართველო გახდება მულტირეგიონალური ცენტრი, რომელიც დააკავშირებს ევროპას, აღმოსავლეთ აზიას, ინდოეთს, ცენტრალურ აზიას და შუა აღმოსავლეთს.
განცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. მატარებელმა გამოიარა ჩინეთი, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი და საქართველოს გავლით თურქეთში ჩავა. წლის ბოლომდე თბილისი კიდევ ერთ ტრანზიტულ მატარებელს მიიღებს, ხოლო 2016 წლიდან აღნიშნული პროექტის ფარგლებში დამატებით რამდენიმე ათასი კონტეინერის გადაზიდვა იგეგმება. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვახსოვთ. სუმცირე 5000 კაცი მონაწილეობდა ჩერნოგორიის ნატოში გაწევრიანების წინააღმდეგ მიწმის საპროტესტო დემონსტრაციაში, რომლის ორგანიზატორებიც იყვნენ პრორუსულად განწყობილი ოპოზიციური პარტიები. ისინი ნატოში გაწევრიანების საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარებას ითხოვენ. ერთი კვირის წინ ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერიალზე ჩერნოგორიამ, რომელმაც შეასრულა გაწევრიანების სამოქმედო პროგრამა, ალიანსში ოფიციალურად მიიწვიეს. ახალი სერბიის დემოკრატიული ოპოზიციური პარტიის ლიდერმა ანდრია მადიჩმა მიტინგზე განაცხადა, რომ ჩერნოგორიას კონფლიქტი დაემუქრება, თუ მთავრობა შეესდება უარი თქვას რეფერენდუმზე და ნატოში გაწევრიანების გადაწყვეტილებას პარლამენტს მიაღებინებს. პოლიციის ინფორმაციით აღმოსავლეთ გერმანიის ქალაქ ლაიფციგში 69 წესრიგის დამცველი დაშავდა მემარცხენე ძალების მიერ ორგანიზებული დემონსტრაციის დროს მომხდარ შეტაკებებში, რომლის დროსაც პოლიციას სამდენი აირისა და წყლის ჩავლის გამოყენება დასჭირდა. შეტაკებაში დაზიანდა პოლიციის 50 ავტომობილი. 12 დეკემბერს მემარცხენე ძალების რამდენიმე ასეული აქტივისტი ლაიფციგში უკიდურესად მემარჯვენეთა აქციის მსვლელობას დაუპირისპირდა. 13 დეკემბერს პოლიციამ არეულობაში მონაწილე 23 პირი დააკავა, მას შემდეგ რაც მემარცხენე აქტივისტებმა ქვები დაუშინეს პოლიციას და ცეცხლი წაუგიდეს ნაგვის ურნებს. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის ვორონეჟის ოლქის ფსიქონევროლოგიურ ინტერნატში გაჩენილმა ხანძარმა 22 კაცი იმსხვერპლა. საგანგებო სიტუაცია და სამსახურის მაშველები ეძებენ კიდევ ერთ დაკარგულს. ხანძრის დროს ინტერნატში სულ 74 კაცი იმყოფებოდა, მათ შორის 29 მწოლი არის პაციენტი. წინასწარ ინფორმაციით ელექტრომოწყობილობის მწყობრიდან გამოსვლის შედეგად შენობას ხანძარი შაბათს გვიან ხამით გაუჩნდა. ორი დაჭრილის მდგომარეობა არის უკიდურესად მძიმე. სუმშვიდე 17 კაცი დაიღუპა და 50-ზე მეტი დაიჭრა ავღანეთის საზღვართან მდებარე პაკისტანის ქალაქ პარაჩინარის ხალხმრავალ ბაზარში მომხდარი აფეთქების შედეგად. დაჭრილთა დიდი ნაწილის მდგომარეობა მძიმე არის, გამოს ადგილობრივი ექიმები არ გამორიცხავენ დაღუპულთა რაოდენობის გაზრდას. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებმა ლაშქარ ეჯანგვიმ იკისრა ქალაქი პარაჩინარი პაკისტან ავღანეთის საზღვარზე მდებარე უკონტროლო კურამის რეგიონის მთავარი ქალაქია, სადაც ხშირია სუნიტი და შიიტი მუსლიმების დაპირისპირება, რასაც სათავისოდ იყენებენ ისლამისტი ექსტრემისტები. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით. რამდენიმე წამში კი თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამა.
Он მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Россия по пути к Венесуэле. Может ли рекордное падение курса рубля быть предвестником экономических потрясений? Обрекает ли Россию удешевление нефти на долгосрочную разруху? Устоят ли международные санкции против российских концернов? Что отделяет Россию от Венесуэлы с ее инфляцией и дефицитом товаров? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Полом Грегори, профессором экономики Хьюстонского университета, комментатором журнала Forbes, Михаилом Бернштамом, экономистом-сотрудником Гуверовского института в Калифорнии и Грегори Грушко, главой американской финансовой фирмы HWA. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг цены нефти на мировых рынках отступили до уровня 7-летней давности. Рубль снизился до рекордного уровня по отношению к доллару. За американский доллар давали больше 69 рублей. Сейчас рубль упал ниже уровня начала января прошлого года, когда резкое обесценивание российской валюты вызвало панику в России. В интерпретации российского руководства контролируемое падение рубля – явление нормальное, временное, не стоящее излишнего внимания. Западные наблюдатели отметили, впрочем, крайне нехарактерную смену акцентов во время недавнего обращения к парламенту президента России Владимира Путина. «Да, Путин возложил вину на США за развязывание гражданской войны на Ближнем Востоке», пишет журнал «Экономист». Но большая часть его речи была вполне мирной. Он сфокусировался на экономике. Украина не упоминалась. Крым появился эпизодично, американизм почти отсутствовал в речи. Никто не ожидает разворота Кремля в оппозиции к Западу, но изменение тона было заметным. Журнал предполагает, что Путин осознал, что ухудшающаяся экономическая ситуация не дает ему больше возможностей безнаказанно враждовать с Западом. Специалист по России из Стэнфордского университета Кэтрин Стоунер-Вайс пишет в газете «Нью-Йорк Таймс» о том, что сейчас стоит добавить давление на Кремль, расширить санкции, введенные в наказание за аннексию Крыма и вмешательство в дела Украины, поскольку, по ее словам, санкции работают. Запад не должен бросать Путину спасательный круг, ослабляя давление, если только Кремль не уйдет из Крыма и не выведет свои силы из Восточной Украины, пишет автор «Нью-Йорк Таймс». О чем все-таки может свидетельствовать рекордное падение рубля, совпавшее с рекордным удешевлением нефти и сменой тона Владимиром Путиным? Вопрос профессору экономики Михаилу Бернштаму.
Этот довольно низкий курс рубля отражает два фактора. Первый – это положение на валютном рынке, потому что из-за падения цен не только на нефть, но и на все природные ресурсы падают валютные поступления и поступления долларов в Россию. Соответственно, падает курс рубля. И второе – это политика Центрального банка, когда Центральный банк для увеличения денежной массы, чтобы стимулировать немного падающую экономику, покупает доллары на рынке, увеличивает спрос на доллары, соответственно, тоже падает обменный курс рубля. Вот эти два фактора приводят к тому, что курс рубля сейчас находится примерно там, где он по всем рыночным условиям и должен находиться.
Пол Грегори. Я думаю, и как мне кажется, вот в тот момент население испугалось, в тот момент был большой страх, потому что показалось, что низкий курс рубля свидетельствует о шаткости всей экономической системы. С вашей точки зрения, о чем свидетельствует все-таки этот низкий курс рубля? Это шаткость или это, как профессор Бернштам, если я его правильно понимаю, объясняет, в общем, естественное, так сказать, движение курса валюты, в общем, слабой страны?
Профессор Бернштам говорит о технических факторах, но инфляционные ожидания очень важны в этой сфере. Я вчера прочитал, что инфляционные ожидания публики в России остаются очень высоки, хотя настоящая инфляция падает немножко. Это значит, что русский народ не верит, что говорит государство и что говорит Центральный банк.
И все же падение рубля до рекордно низкого уровня. Можно сказать, что это признак того, что опасность за углом? Или, как уверял страну в тот же день премьер-министр Медведев, власти умело предотвратили потрясение.
Это опасная ситуация в том смысле, что падает жизненный уровень. И жизненный уровень – очень важный политический фактор. И я думаю, это обозначает начало политических проблем, экономических проблем и так далее.
Грегори Грушко, почему мы не видим страха и паники в связи с таким резким падением рубля?
Я бы сказал следующее, что Кремлю удалось очень хорошо в сознании своих граждан привязать рубль к нефти. Как будто бы больше не существует никаких других факторов. То есть нефть идет вниз, рубль идет вниз и так далее и тому подобное. На самом деле это не совсем так. Конечно же, цена на нефть играет очень важную роль, но не исключительно единственно. Прошел год, центральный банк довольно-таки успешно, там как-то плавно наблюдал за плавными изменениями в курсе рубля, а экономика становилась все хуже и хуже, продуктов импортных становилось все меньше, а местного производства все дороже и хуже качество. Тем не менее, люди принимают все как нормальное и продолжают жить так же.
Профессор Бернштам, но если судьба рубля и российской экономики в самом деле зависят от цены нефти, то Кремлю ничего хорошего в обозримом будущем ожидать не приходится. Цена нефти только что упала до уровня 7-летней давности. Никто не ожидает скачка цен даже до 50 долларов к концу года. Зато появляются предсказания о том, что мы вступили в затяжной период низких цен, как это было в 90-х годах.
Это мне напоминает в долгосрочной перспективе историю, которую знаменитый экономический историк Дэвид Ландес рассказал об Индии. Индия в конце 18 века, на заре промышленной революции в Англии, производила текстиль для всего мира. Спрос на текстильную продукцию, на хлопчатобумажные ткани во всем мире рос, и Индии предстояло великолепное, колоссальное будущее. Труд дешевый, и все производят хлопчатобумажные ткани. И вдруг в Англии происходит промышленная революция, и машины производят хлопчатобумажные ткани дешевле, чем индийские рабочие. После этого наступает 200 лет стагнации и загнивания Индии. Вот в России сделали ставку на природные ресурсы. И вдруг происходит технологическая революция, сланцевая революция в Соединенных Штатах, которая реально, по большому счету, вышла на рынок всего 10 лет назад. И все. Цены на нефть рухнули. Они будут низкими в долгосрочной перспективе, потому что все время происходит технологическое обновление. Роль стран-экспортеров нефти Саудовской Аравии и других на мировом рынке упала, они не могут контролировать мировой рынок. Реально сейчас мировой рынок контролируется простаивающими скважинами сланцевой нефти в Соединенных Штатах. Как только поднимается спрос, они сразу выходят на рынок, и цена на нефть снова начинает падать. Россия вполне возможно вступает в долгосрочную стадию стагнации и загнивания без больших перспектив, если только она не сделает технологический рывок, для чего сейчас нет никаких стимулов. В России за последние 25 лет не создано ни одной новой отрасли промышленности, не запущено никакое новое производство, на что они рассчитывают, трудно сказать. Но, во всяком случае, та ставка на нефть и на природные ресурсы, которые они в свое время сделали, она просто-напросто провалилась в результате независящих от них факторов, в результате технологической революции.
Хорошо, профессор, но все-таки почему им удалось выстоять вот этот вот тяжелый год?
Им не удалось выстоять. В России происходит падение валового внутреннего продукта, и оно будет происходить, судя по всему, так, по расчетам, примерно еще на 3% в следующем году. Им нисколько не удалось выстоять в России. По моему представлению, есть острый экономический кризис. Позволю себе напомнить, что так называемая «великая рецессия» в Соединенных Штатах в 2008-2009 году было 2,8% падения валового внутреннего продукта. Значит, в России сейчас в этом году примерно 4% падения, в следующем году будет еще 3%, и это все аккумулируется. По объективным экономическим данным, это кризис.
Тем не менее, наиболее худшие апокалиптические предсказания относительно российской экономики, а таких предсказаний было немало в начале года, они не материализовались. Пол Грегори, это заслуга властей, как настаивают Владимир Путин и Дмитрий Медведев?
Думаю, из-за резервных фондов удалось смягчить немножко, но мы не знаем, как долго будут эти резервные фонды. Путин говорит, что из-за того, что у него есть такая хорошая команда, было не хуже. А есть большое изменение в поведении Путина. Год тому назад он сказал, все в порядке, рост будет через несколько месяцев. И 6 или 5 месяцев тому назад речь шла, если мы на дне или не на дне. И теперь в его речь в Думе он сказал, этот кризис продолжается, и мы должны думать о том, как tighten our belts. Я не знаю, как...
Затянуть ремни.
Да. Значит, можно видеть много через поведение Путина.
А может эта комбинация устойчиво дешевой нефти, обесценивающегося рубля, сломать хребет того, что остается от российской экономики? Или, как считает наш собеседник Михаил Бернштам, сценарий плавного, так сказать, контролируемого загнивания более вероятен?
Русская экономика переживает это, но Венесуэла тоже переживает, но очень плохо. Я думаю, что русская экономика будет немножко похожа на экономику, скажем, Венесуэлы. Наверное, не так плохо, но ближе.
Профессор Бернштам, действительно, что отделяет Россию от Венесуэлы с ее гиперинфляцией, дефицитом самых необходимых товаров и массовыми волнениями?
Дефицита нет, Пол правильно сказал, потому что государство использует средства двух стабилизационных фондов, фонд национального благосостояния и резервный фонд. Резервный фонд упал с 92 миллиардов долларов полтора года назад до 66 миллиардов, то есть на 26 миллиардов они вынули оттуда. И фонд национального благосостояния был 88 миллиардов долларов, стал 73. То есть в целом они 41 миллиард долларов вынули и использовали для покрытия дефицита бюджета. У них нет, к их сожалению, и, к счастью для населения, в отличие от Венесуэлы, у них нет инфляционных способов покрытия дефицита бюджета. Пока нет, потому что Банк России не кредитует правительство и не покупает облигации правительства. В портфеле Банка России всего на 0,5 триллиона рублей обязательств правительства. Банк России в основном производит денежную массу, увеличивает денежную массу за счет покупки иностранной валюты на рынке, увеличение резервов.
Ну а если не вдаваться в технические детали, этот механизм предотвращения гиперинфляции, он, что называется, долгоиграющий? Как долго на него сможет опираться Центральный банк, прежде чем ему придется прибегнуть к масштабному печатанию денег?
Иссякнут прежде всего вот эти стабилизационные фонды. Накопить их невозможно, поскольку цены на нефть и природный газ будут продолжать падать. Россия, скажем, продает природный газ в Германию, а они получали по 12 долларов за 1000 кубометров в 2012 году, и сейчас это уже упало до 6, то есть наполовину. Точно так же цена нефти упала, цены на металлы упали. Значит, они не могут пополнять стабилизационные фонды, и эти стабилизационные фонды будут исчерпаны. У Центрального банка, это не Центральный банк реально, а такое странное учреждение, у Банка России есть международные резервы или валютные резервы, которыми они смогут поддерживать курс рубля и смогут каким-то образом сдерживать таким образом инфляцию. Но в совокупности это все ограниченные величины. Вот когда они эти резервы используют, тогда у них не останется никакой другой возможности покрывать дефицит бюджета, и тогда вполне возможно, что начнется инфляционное покрытие, и тогда ситуация в какой-то степени будет похожа.
А в разных американских источниках я видел ссылки на то, что резервы стабилизационные могут закончиться в течение 1,5-2 лет.
Зависит от дефицита бюджета. Но в целом, мне кажется, вы недооцениваете долгосрочных факторов. Потому что очень важно, на мой взгляд, что Россия вот в этой ситуации быстрой технологической эволюции, происходящей в мире, в общем, выпадает из истории. Россия как страна, как экономика оказывается на задворках истории. Вот это, мне кажется, самый главный факт.
Нас все-таки, профессор, прежде всего интересует день сегодняшний и завтрашний.
Я понимаю, но вот я смотрю на все это, и я не вижу будущего у страны. Вот в чем дело.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Россия по пути к Венесуэле. Может ли рекордное падение курса рубля быть предвестником экономических потрясений? Что отделяет Россию от Венесуэлы с ее инфляцией и дефицитом товаров? В передаче участвуют Пол Грегори, профессор Хьюстонского университета, Михаил Бернштам, сотрудник Гуверовского института, и Грегори Грушко, управляющий директор финансовой фирмы HWA. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Пол Грегори, Михаил Бернштам не видит будущего у России, если сохранится ее нынешняя экономическая модель. Вы видите это будущее?
Я согласен с профессором Бернштамом. Это долгосрочные факторы более тревожные, чем эти технические факторы. Покрыть 3% дефицит и так далее. Чтобы улучшить или лечить русскую экономику, должна быть какая-то реформа. И Путин не может предлагать этой реформы из-за того, что это нарушает его клептократический режим. Есть некоторые сумасшедшие идеи Глазьева, и если Путин принимает предложение Глазьева, потом Россия будет Венесуэла. Я уверен в этом. Вы спросили о полном крахе экономики. Будет полный крах экономики, если Путин слушает на предложения таких сумасшедших, как Глаз.
Пол Грегори, вы в своей статье в журнале Forbes называете протесты водителей страшным сном для Владимира Путина. Но эти протесты, судя по всему, затихают. Не преувеличиваете ли вы их значение?
Думаю, катастрофа в две причины. Первая причина – эти дальневозчики поняли коррупцию в этой программе. Есть прямая коррупция в этой программе, где узкий круг Путин получает 20% выручки этого налога. И думаю, это большой роль, более чем экономический роль. Майдан начал очень незаметно, почти умер. В конце концов был успех. Я думаю, что есть такая возможность в России по поводу этого налога.
Григорий Грушко, у вас, насколько я понимаю, иной взгляд на значение этих протестов.
Скажем, те же бюджетники, которые привыкли жить и живут, в общем-то, с подачек от центра, а их, в общем-то, большинство, они вряд ли выйдут на какие-то протесты. Уровень людей, которые живут за чертой бедности, увеличился, по-моему, на 15%, сейчас больше 20 миллионов людей живут официально за чертой бедности. Тем не менее, тут появляется по-прежнему тот же самый эффект. Кстати, это было видно уже среди дальнобойщиков. Винят-то они не Путина. Винят они либо тех коррупционеров, как, скажем, стало производным Ротенбергов, или там своих местных мэров, или своих местных губернаторов. Винят плохих бояр, а царь-то батюшка, он хороший, он просто ничего об этом не знает. Вот если до него донести, вот тогда все станет опять нормальным. Поэтому это может продлиться довольно долго. Я думаю, что слабое звено находится не среди рабочих классов, не среди бюджетников, а скорее всего среди той элиты, которая окружает Кремль.
Говоря о страдающей элите, ведь первоначально западные санкции были задуманы как средство для того, чтобы урезонить элиту, окружающую Путина, в надежде на то, что она урезонит российского лидера. Этой цели явно не удалось достичь. Профессор Бернштам, как вы оцениваете эффективность санкций?
Нет, санкции сыграли колоссальную роль. Именно санкции еще до падения цен на нефть начали процесс экономического спада в России. Естественно, что они отразились не столько на элите, сколько на населении. Такого рода санкции очень трудно делать целевыми. но во всяком случае для российской экономики исчез один из главных источников кредита и экономического роста. Раньше, поскольку денежная масса по отношению к валовому внутреннему продукту занимает всего лишь 45% России на протяжении последних лет, это очень низкая сумма заемных фондов, то банки и российские крупные предприятия под гарантией государства занимали средства в европейских банках. Санкции этот источник кредитования отрезали, и, соответственно, в России падают инвестиции, то есть это вносится, опять же, вклад в долгосрочное загнивание, если не в долгосрочную разруху.
А, допустим, удастся Путину добиться отмены санкций? Это предоставит ему путевку в жизнь дальнейшую и долгую?
Долгую нет, но, естественно, это очень сильно поможет выходу экономики из этой стагнации. Но тут надо иметь в виду еще очень важный фактор, который тоже имеет большое долгосрочное значение. Происходит разочарование образованной части населения в будущем России и увеличивается утечка мозгов всех, кто могли бы внести вклад в технологическое обновление России, но те, кто из них, кто могут уехать на Запад, они уезжают. Самое страшное ведь не утечка физического капитала, не утечка финансового капитала. Самое страшное – это утечка человеческого капитала, а это сейчас происходит.
Пол, у вас есть какие-то основания думать, что Путину удастся добиться отмены санкций? Есть какие-то слухи по этому поводу, хотя, с другой стороны, кажется, Кремль готов к тому, что ему придется жить в режиме санкций еще год, два, а то и больше.
Я считаю, что его поведение в Сирии нацелено на то, что он получает отмен этих санкций. Я сам думаю, что если у него есть успех, и будут те же самые проблемы, о чем говорит профессор Бернштам. Кто будет инвестировать в Россию? Потерять доверие и боязнь, иррациональность Путина и так далее, думаю, это продолжают. И это имеет тот же самый эффект, как санкции. Я думаю, что не будет большая разница.
Грегори Грушко, есть ли, с вашей точки зрения, у Кремля основания думать, что санкции будут отменены?
Со стороны Соединенных Штатов вряд ли. Я не думаю, что администрация Обамы рискнет почти перед самыми выборами подставить ножку демократической партии и отменить санкции. Западная Европа ведь ужасно не терпится отменить эти санкции. Но есть один фактор, который работает уже довольно долго в пользу санкций. И этот фактор называется Владимир Путин. Мы не можем предсказать, какую новую авантюру он придумает, но все его предыдущие авантюры вели к тому, что санкции не только не отменялись, предыдущие санкции, но наоборот усиливались.
Ну а как в таком контексте выглядит свежее решение Международного валютного фонда, который фактически предоставил Киеву свободу действий в отношении 3-миллиардного долга в Москве, заявив, что неуплата Украины индивидуальным заемщикам не дисквалифицирует ее в качестве реципиента кредитов МВФ?
Это был обыкновенный сигнал России, что если вы считаете, что вводя Украину в дефолт, что Россия в принципе может сделать, вы остановите финансирование Украины Международным валютным фондом, не получится. И, кстати, Соединенные Штаты на пару дней раньше заявили, что они не будут гарантировать украинские долги. И это не плохо по отношению к Украине, это просто ответ на требование Путина, чтобы Соединенные Штаты гарантировали такие долги. Так что это просто, знаете, такой сигнал, что делай, что хочешь, иди в суды, судись, но, по всей видимости, этих 3 миллиардов тебе не видеть, и не видеть их тебе их довольно долго.
Профессор Бернштам, ваше предсказание на ближайший год. Что произойдет с российской экономикой?
При нынешних условиях примерно 3% падения, то есть добавляется и усиливается экономический спад. Дальнейшая стагнация и, в общем, как я уже сказал, такое выпадение из истории.
Пол Грегори, ваше предсказание на ближайший год?
Я думаю, что дефицит будет выше 3%, и это будет большая проблема. Все говорят, что будет или же нулевой экономический рост, или, скажем, немножко экономический рост. И когда Бернштам и Грегори говорят, что это будет минус 3, минус 4, это действительно не то, что говорят другие эксперты. И будет интересно увидеть, кто прав.
Ну, а большого потрясения вы не прогнозируете?
Надо дефинировать, что это значит. Будет плохо, но не будет полный крах.
Грегори Грушко, что впереди? Плавное экономическое угасание или потрясение?
Если санкции не будут отменены, то будет продолжаться тот же самый процесс. 3%, 4% вполне возможно. А если санкции будут отменены, тогда жизнь пациента продлится немножко, может, еще на пару лет. Но те глубинные процессы внутри российской экономики или отсутствие каких-либо реформ процессов внутри экономики, ведущие в сторону от зависимости на нефть и газ, все это будет продолжаться. И в конце концов это все закончится плохо, но это не произойдет, скорее всего, в следующем году.
А что будет с рублем? Ведь ваш не очень давний прогноз о 75 рублях за доллар почти оправдался. Что дальше?
Он еще не там, еще 5 рублей можно посмотреть, не посмотреть. Но вы знаете, я думаю, что опять-таки, если все будет продолжаться так, как оно есть, и санкции не будут отменены, я бы не был бы очень удивлен, увидев 100 рублей за доллар.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Россия по пути к Венесуэле. Может ли рекордное падение курса рубля быть предвестником экономических потрясений? Обрекает ли Россию удешевление нефти на долгосрочную разруху? Эти и другие вопросы мы обсуждали с Полом Грегори, профессором экономики Хьюстонского университета, комментатором журнала Forbes, Михаилом Бернштамом, экономистом, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии и Грегори Грушко, главой американской финансовой фирмы HWA. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Маятник вернулся. Цена нефти на этой неделе упала ниже 40 долларов за баррель, впервые за период с февраля посткризисного 2009 года. На этом падении курс рубля к доллару пробил свой январский минимум, но пока еще не августовский. Напомним, 24 августа доллар стоил на бирже 70 рублей 89 копеек. На этой неделе курс вплотную приблизился к 70 рублям за доллар. И в последние недели традиционная фундаментальная зависимость курса рубля от динамики цен на нефть после очередного ослабления, как было, например, весной и осенью этого года, вновь усилилось. Почему? Инфляция плюс, инфляция минус. На весах Центрального банка России, принимающего очередное решение по своим процентным ставкам, с одной стороны курс рубля, турецкие помидоры и инфляционные ожидания, а с другой резко упавшие в стране зарплаты и сама статистика роста цен. Дело в том, что в экономике нарастает действие простого фактора, который в любом случае обеспечит падение инфляции в России практически вдвое уже в ближайшие 3-4 месяца. Но что будет дальше? Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Итак, цены на нефть на этой неделе не просто обновили прежний минимум 2015 года, отмеченный 24 августа, напомним, 42 доллара 69 центов за баррель нефти Brent, от цен на которую напрямую зависит цена и российской экспортной нефти Urals. Впервые за период с февраля посткризисного 2009 года они упали ниже 40 долларов. Только за 4 последних недели нефть подешевела в целом на 13%. За это же время биржевой курс рубля рубля к доллару снизился вдвое меньше, на 6,5%. На торгах этой недели он не раз приближался к 70 рублям, пробив таким образом январский минимум, напомним, 69,47 по состоянию на 30 января, но пока еще не августовский, 70,89 на 24 августа. И в последние недели традиционная и фундаментальная зависимость курса рубля от динамики цен на нефть после очередного ослабления, как было, например, весной и осенью этого года, вновь несколько усилилась. Почему? Причиной нового и резкого падения цен на нефть на этой неделе стало, как и год назад, очередное решение стран ОПЕК. Напомним, они собрались на очередную встречу 4 декабря. Вспомним, в ноябре 2014 года они неожиданно для рынка решили не сокращать, как обычно, объемы добычи для сдерживания падения цен, которое к тому времени продолжалось уже 5 месяцев подряд. Такое решение обрушило цены. В последующие 10-11 недель нефть подешевела еще на 40%. На этот раз страны ОПЕК фактически сохранили все как есть. Впервые за многие годы квоты на добычу нефти не упоминались в итоговом коммюнике встречи, а комментарии участников сводились к тому, что ОПЕК продолжит добывать нефть в нынешних фактических объемах. Они уже более полутора лет подряд превышают формальную общую квоту, которую страны ОПЕК установили для себя еще 4 года назад, по разным оценкам сразу на 5-7%. Пересмотреть действующую квоту теперь предполагается на следующей встрече, в июне 2016 года. К тому времени можно ожидать не только возвращения на мировой рынок нефти Ирана после отмены международных санкций в отношении этой страны, но и первых результатов возвращения в состав ОПЕК Индонезии. Напомним, в 2009 году она приостановила членство в организации. Но поскольку фактически ничего не изменилось, цены на нефть сразу по окончании встречи стран ОПЕК даже чуть повысились. Но, как оказалось, ненадолго. Уже в понедельник нефть Brent, от цен которой напрямую зависит и цена российской экспортной нефти Urals, подешевела с 43 до 41 доллара за баррель, и даже больше. А во вторник был пробит и 40-долларовый уровень. На таких перепадах вновь ускорилось и снижение курса рубля. Вспомним, еще в первой половине ноября цена нефти упала почти на 10%, тогда как курс рубля лишь на 1,5%, то есть его падение было в 6 раз меньшим, чем у нефти. За первые же 11 дней декабря нефть подешевела на 11%, а рубль к доллару на 5%, то есть прежний разрыв резко сократился. Хотя, безусловно, фундаментальная зависимость курса рубля от цен на нефть как главного и основополагающего для него фактора сохраняется в полной мере. Речь идет об относительно умеренных колебаниях этой зависимости, будь то сезонных или связанных с определенными событиями, напоминает главный аналитик российского Бинбанка Наталья Шилова.
Если говорить про последние дни, то, в принципе, да, конечно, мы видим, что зависимость, она вернулась, наверное, потому что до этого, там, октябрь, ноябрь, рынка появлялись ожидания о том, что в России улучшится ситуация с точки зрения геополитики. Мы видели некий приток капитала, и в связи с ним реакция рубля была менее заметна на колебания нефти. Сейчас, собственно, рынок, наверное, потерял такую веру в какое-то существенное улучшение геополитики после того, как у нас появилась еще одна проблемная точка, это Турция. И после того, как этот приток капитала некий маленький, такой чуть-чуть рыночный прекратился, сразу же мы видели восстановление корреляции между нефтью и рублем.
Еще недавно рубль демонстрировал большую независимость от текущих колебаний нефтяных котировок, отмечает аналитик Промсвязьбанка Алексей Егоров.
Когда нефть находится в диапазоне близким к значению 45 долларов за баррель, берем последний период времени, рубль действительно начинает демонстрировать какую-то определенную самостоятельность, потому что участники рынка, условно говоря, не видят потенциала для дальнейшего ослабления либо укрепления рубля, то есть нефть стабильна, курс рубля начинает реагировать на какие-то дополнительные факторы, такие как спрос и предложение. В случае же, когда наблюдается резкое изменение или отклонение от этого значения, рубль начинает довольно симметрично реагировать на те тенденции, которые наблюдаются на сырьевых площадках. В частности, вот при снижении стоимости нефти к отметке 42 доллара за баррель, рубль довольно уверенно перешагнул отметку 69 рублей по отношению к доллару. На наш взгляд, в дальнейшем рубль будет находиться под сильным влиянием ситуации на сырьевых площадках.
И над мировым рынком нефти, и над валютными рынками сырьевых стран все больше давлеет ожидаемое уже на будущей неделе решение Федеральной резервной системы США по своим процентным ставкам. 7 лет они остаются на уровнях, близким к нулевым. Если ставки действительно начнут повышать, это, как считают на рынках, приведет к очередному укреплению доллара и, как следствие, к новому снижению цен на нефть, коль скоро их обычно сравнивают с сообщающимися сосудами. Чем дороже доллар, тем дешевле нефть, и наоборот. В результате валюты сырьевых мировых стран, включая Россию, оказываются под двойным давлением, и к доллару они падают, да еще и нефть дешевеет. Да, с одной стороны, финансовые рынки в основном заложили начало повышения ставок в США в текущие котировки, соглашаются большинство экспертов. И потому само решение, будь оно принято, резких колебаний, мол, уже не вызовет. С другой стороны, вспомним, решение стран ОПЕК в минувшую пятницу было еще более ожидаемым на рынках, что отнюдь не помогло ценам. Буквально на следующий торговый день нефть подешевела сразу на 5%. Стало быть, и реакция рынка на решение Федеральной резервной системы США повысить ставки, если оно состоится, может оказаться столь же непредсказуемой, даже при всей ожидаемости события. Наталья Шилова, главный аналитик Бинбанка.
Ну, в моменте, конечно, возможна негативная реакция валют развивающихся стран, там, в том числе рубля, но я думаю, что к началу нового витка ослабления вот такое решение ФРС вряд ли приведет. Возможно, да, будет некий небольшой негатив, возможно, там чуть-чуть еще среагирует нефть, но я думаю, что сейчас рынки уже смотрят дальше, уже все считают, что в декабре ставку почти повысили, и разговор идет о том, насколько будет агрессивным повышение ставки в дальнейшем. И пока руководители ФРС пытаются нас убедить, что оно будет очень мягкое и плавное после декабрьского повышения, ну, рынки не так нервничают. Поэтому я думаю, что возможно, оно пройдет более спокойно, чем реакцию, которую мы видели, например, на ОПЕК. Все-таки уже в основном решение в рынке, процентов на 80.
Именно дальнейшие планы Федеральной резервной системы будут иметь большее значение для рынков, соглашается главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой.
С нашей точки зрения, все-таки решение по ставке США уже в значительной степени заложено в котировки, и поэтому от самого решения мы какого-либо там дальнейшего значительного негативного влияния на цены на сырье не ждем, но в то же время важно будет все-таки, будет ли какое-то существенное изменение в комментариях Федрезерва. По итогам заседания именно это, я думаю, в значительной степени будет влиять на то, каким образом и как долго будет, да, и будет ли реагировать рубль или нет, а не сам факт повышения ставки.
Дальнейшая динамика курса рубля, помимо основополагающих внешних факторов, в первую очередь цен на нефть, будет в некоторой степени определяться и внутренними. Главное из них – общее постепенное сокращение в последние месяцы спроса в стране на валюту со стороны как компаний и предприятий, так и со стороны населения. Можно предположить, что именно этот фактор оказывает принципиальное влияние на то, в какой мере меняется в тех или иных условиях на рынках зависимость курса рубля от динамики цен на нефть. Алексей Егоров, аналитик Промсвязьбанка.
Действительно, в настоящий момент наблюдается какое-то снижение спроса. И текущий спрос не идет ни в какое сравнение с 2014 годом и началом 2015 года, потому что большинство компаний уже подготовились к выплатам по внешним долгам. И население, как я понимаю, наверное, сокращает объем покупаемой валюты, потому что применить ее довольно сложно. И сокращение объемов туризма, да и в целом сокращение объемов реальных доходов населения.
Дмитрий Полевой, главный экономист по России голландского банка ING.
Значительная часть населения, у которого были свободные средства, эти средства были использованы в прошлом году, когда было изъятие денег с депозитов либо их конвертации в валюту. Ситуация в банковском секторе со стороны наличия валютной ликвидности в лучшую сторону в значительной степени отличается от той, что мы наблюдали в прошлом году, поэтому здесь, опять же, мы бы не ждали каких-то существенных там панических покупок на валюту. Ну и последний момент, история с запретом турпоездок в Египет и в Турцию, которые тоже снижают спрос населения на валюту, поскольку частично спрос на валюту подпитывался и туристическими потоками, и необходимость иметь валюту при заграничных поездках.
Преодолев единожды уровень в $40 за баррель, цены на нефть, не исключено, могут упасть и заметно ниже, коль скоро причин для их разворота вверх пока не видно. Предложение нефти в мире по-прежнему значительно для этой отрасли, превышает реальный спрос на нее. Алексей Егоров, аналитик Промсвязьбанка.
Снижение котировок нефти до $40 и ниже может спровоцировать какую-то определенную нервозность на рынке. И курс вполне может перешагнуть отметку 75 рублей по отношению к доллару. Но, честно говоря, реализацию подобного сценария на продолжительном периоде времени представляется довольно сложно, потому что себестоимость добычи нефти находится вблизи отметки $40 за баррель у большинства нефтедобывающих компаний. Острая проблема с себестоимостью добычи нефти затрагивает больше сланцевые месторождения, которые выглядят довольно дорогими. Себестоимость добычи, конечно, у классических месторождений пониже, но в целом по отрасли, если брать, где-то на уровне 40, наверное, находится такое приемлемое значение, нижнее.
Дмитрий Полевой, банк ING.
Если мы отталкиваемся от той динамики, которую мы наблюдаем последние несколько месяцев, то при снижении цены нефти до уровня $38-40 за баррель мы бы не исключали ослабление рубля к доллару до уровня приблизительно 73, может быть, 75 рублей за доллар. Достижение этих уровней, там, возможности там 75, возможно, будет фактором некоторой там поддержки спроса со стороны населения, но, опять же, здесь нужно помнить, что продолжает падать падает доход населения.
Все будет зависеть от того, как долго такие цены на нефть продержатся, отмечает Наталья Шилова, аналитик Бинбанка.
Если нефть там сходит на 38, да, возможно, движение по рублю значительно выше 70. Вопрос в том, насколько она останется устойчивой на этих уровнях. То есть, если это какое-то разовое движение, то существенное ослабление рубля, естественно, на нем не будет. А вот если нефть останется даже в районе 40 долларов, по нашим расчетам, движение на 70-75 рублей, оно вполне возможно. Единственное, что это, наверное, будет все-таки не вопрос там месяца, двух-трех кварталов. Так вот. Но если нефть уходит даже на 40 долларов за баррель, я думаю, что 75 рублей можно ожидать спокойно в перспективе там первого полугодия 16-го, третьего квартала 16-го года.
Итак, цены на нефть на этой неделе упали ниже 40 долларов. Впервые за период с февраля посткризисного 2009 года. На этом падении курс рубля к доллару на биржевых торгах пробил свой январский минимум, напомним, 69.47, но пока еще не августовский. 24 августа доллар, напомним, стоил 70 рублей и 89 копеек. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Инфляция плюс, инфляция минус. На весах Центрального банка, принимавшего очередное решение по своим процентным ставкам, с одной стороны курс рубля, турецкие помидоры и инфляционные ожидания, а с другой резко упавшие в стране зарплаты и сама статистика роста цен. Дело в том, что в экономике нарастает действие простого фактора, который в любом случае обеспечит падение инфляции в России практически вдвое уже в ближайшие 3-4 месяца. Но что будет дальше? В пятницу 11 декабря Центральный банк России провел последнее в этом году заседание по своим процентным ставкам. На предыдущем, 30 октября, решив сохранить ставки неизменными, Центробанк заявил о готовности возобновить их снижение, исходя из изменений баланса инфляционных рисков и рисков охлаждения экономики. Конец цитаты. Тогда еще не было ни санкций против Турции, ни системы Платон. Нефть стоила 50 долларов за баррель, а за доллар давали 64 рубля. Сегодня нефть стоит уже 39 долларов, а курс под 70 рублей. За полтора месяца от предыдущего заседания Центрального банка нефть подешевела более чем на 20%, откатившись теперь к уровням февраля посткризисного 2009 года. Кроме того, нынешняя состоялась буквально за несколько дней до заседания Федеральной резервной системы США, от которого теперь с самой высокой долей вероятности ожидают начала повышения процентных ставок в США после их 7-летнего пребывания на уровнях, близких к нулевым. И, как следствие, предполагаемый рынок очередное укрепление доллара с одновременным спадом как цен на нефть, так и привязанных к ним валют. В октябре Центробанку России было чуть проще. Очередное заседание Центробанка США прошло раньше. Оба этих внешних фактора, повлиять на которые Банк России просто не в состоянии, резко сокращают потенциальное влияние любого его решения на этот раз. Будь то сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне, напомним, 11% годовых, или даже ее снижение, которое в любом случае масштабным быть не может. И Банк России вновь решил сохранить свои ставки неизменными. Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Ольга Стерина. Мы говорили накануне заседания Банка России.
С моей точки зрения, влияние Центрального банка на рынок будет в той мере, в какой сейчас складываются ожидания от этого решения. И, в принципе, рынок не ждет от ЦБ какого-либо изменения по ключевой ставке. Соответственно, если решение ЦБ будет отличаться от ожиданий, то в той мере оно может и повлиять на рынок. Понятно, что если Центральный банк, допустим, снизит ставку, то на рубль это окажет негативное влияние, но такие факторы, как динамика цен на нефть, сейчас предопределяющие и имеют гораздо большее влияние, чем возможное решение ЦБ по ставке.
Влияние решения Центрального банка России по процентным ставкам на валютный рынок может проявиться не столько через традиционные риски для инфляции, например, сколько через расхождение с ожиданиями, соглашается макроаналитик австрийского банка Райффайзен в Москве Мария Помельникова.
Поскольку на данный момент участники долгового рынка, к примеру, закладывают снижение ставок на горизонте полугода достаточно существенная. То есть это уже уровни около 9-9,5%, учитывая, что текущая ключевая ставка составляет 11%. То есть скорее отсутствие скорого снижения ставки, оно негативно сказывается на на участниках долгового рынка, и через этот канал может воздействовать дополнительно на ослабление рубля. Между тем, на инфляцию, скорее всего, сейчас вообще решение о снижении ставки в ближайшей перспективе, оно уже не будет иметь такого серьезного воздействия именно на инфляцию.
В последний раз Центральный банк России снижал свою ключевую ставку в начале августа с тогдашних 11,5% до нынешних 11% годовых. С тех пор курс рубля к доллару на фоне дешевеющей нефти снизился почти на 11%. Это, безусловно, является для Центрального банка значимым фактором при принятии новых решений по ставке, отмечают наши эксперты, но не определяющим. Таковым все же являются инфляционные ожидания и инфляционные риски, напоминает Ольга Стерина, аналитик компании «Уралсиб Кэпитал».
После введения запрета на импорт продовольствия из Турции и усиления контроля вообще над всем импортом из Турции, инфляционные риски заметно возросли. Поэтому мы ждем сохранения ключевой ставки на текущем уровне, и, на наш взгляд, это будет основным фактором при принятии решений. Конечно, нельзя сказать, что ЦБ там полностью игнорирует ситуацию на валютном рынке, потому что зависимость российской экономики, российского бюджета от валютного курса крайне высока. Но ключевым фактором при принятии решений по ставке – это инфляционные риски, которые заметно возросли в последнее время, и инфляционные ожидания.
Что отражают и последние опросы населения, ежемесячно проводимые по заказу Центрального банка. В ноябре, после снижения месяцем ранее, вновь выросли ожидания населения относительно темпов роста цен не только на год вперед, но и на месяц. Мария Помельникова, макроаналитик австрийского банка Райффайзен.
Безусловно, потенциальный риск ослабления рубля также входит одним из параметров для принятия решения по ставке. Но нужно понимать, что если мы сравниваем с августом этого года, то тогда цена на нефть достигала примерно $50 за баррель. Сейчас же она опустилась до $40 за баррель. Таким образом, то ослабление рубля, которое мы видели в последнее время, оно в том числе было связано с объективными фундаментальными причинами. В таком случае Центральный банк не принимает каких-то резких мер по ослаблению рисков для рубля, и это не так сильно влияет на ожидания по инфляции, как влияли бы другие факторы. И один из факторов – это введенные санкции против Турции. То есть это будет дополнительный эффект на инфляцию, который по предварительным оценкам в краткосрочном периоде оценивается в пределах 0,4% пункта, но может составить и больше, если учитывать не только продуктовые ограничения, но и другие меры, принятые против Турции.
Введение системы Платон дорожных платежей для большегрузных автомобилей также ускорит текущую инфляцию. Но все же проинфляционное воздействие этих факторов не идет ни в какое сравнение с влиянием все нарастающего главного фактора обратного действия. Уже в ближайшие 3-4 месяца темпы годовой инфляции в России резко упадут. Условно, сами по себе, то есть без какого-либо стороннего воздействия. Просто статистически. Ввиду крайне высокой базы соответствующих месяцев конца 2014-го, начала 2015-го годов, когда, вспомним, рост цен зашкаливал. Эти две группы факторов действительно несопоставимы по своим масштабам, соглашается научный сотрудник исследовательского института Центр развития Высшей школы экономики в Москве Николай Кондрашов, специализирующийся на проблематике потребительской инфляции.
Дело в том, что эффект базы, который очень сильно проявится в ближайшие несколько месяцев, к началу второго квартала 2016 года составит примерно 8 процентных пунктов. 8. То есть это очень много. Условно говоря, если по состоянию на конец ноября темпы инфляции год к году составляет 15%, то к началу второго квартала опустится до 7%. И, естественно, это на порядок больше, чем эффекты, связанные и с Турцией, так по нашим оценкам примерно 0,3% пункта от инфляции, может быть, чуть больше. И эффект от введения системы Платон, и некоторый рост инфляционных ожиданий. В сумме эти факторы, они будут весить сильно меньше 1% пункта, а здесь целых 8% пунктов. То есть, даже если все эти факторы подействуют при прочих равных, это означает, что темп накопленной инфляции год к году опустится с 15% в ноябре этого года до, ну не 7, ну допустим 8% пунктов в конце марта 2016 года. То есть, так иначе, сильное замедление годовой инфляции произойдет, чтобы не произошло практически.
При этом нужно помнить, что Центральный банк, принимая очередные решения по своим процентным ставкам, руководствуется все же в первую очередь именно инфляционными ожиданиями населения, поясняет Мария Помельникова, макроаналитик банка Райффайзен.
При этом инфляционные ожидания населения могут находиться под воздействием и субъективных факторов. То есть, несмотря на то, что, да, объективная инфляция год к году должна резко замедлиться в первом квартале следующего года, и вполне возможно, что эффект, связанный с санкциями против Турции, не будет таким сильным на среднесрочном горизонте и, возможно, не очень серьезно повлияет на среднесрочную траекторию инфляции, прогнозируемую ЦБ, для населения сам факт введения санкций против Турции и разговоры о том, что это может вызвать перебои с поставками определенных видов продовольствия, прежде всего овощей и фруктов, это может создать ожидание роста инфляции в будущем. И это, в принципе, уже отражено в последнем опросе по заказу Центрального банка, где видно, что ожидания населения по инфляции на горизонте года существенно изменились, они повысились. И Центральный банк учитывает именно вот изменение настроения населения, потому что они сами по себе, даже при отсутствии каких-то объективных причин для ускорения инфляции, могут приводить к дополнительному инфляционному эффекту. Поэтому один из факторов введения санкций против Турции, он тоже опасен для дополнительного инфляционного давления и изменения среднесрочной траектории инфляции. И мы думаем, что Центральный банк будет принимать это во внимание.
Но допустим, что цены на нефть упадут еще ниже, чем они есть сегодня. Представим, Брент дешевеет до 37 или даже 35 долларов, а курс рубля к доллару, соответственно, снижается до 74-75, это в лучшем случае. Очередная девальвация рубля быстро проявится в дополнительном росте внутренних цен. Мария Помельникова, банк Райффайзен.
Если цена на нефть упадет примерно до 35 долларов за баррель или даже ниже, то, согласно нашим предварительным оценкам, ослабление рубля может составить и больше, чем уровни около 73-74 рублей за доллар. То есть ослабление рубля может быть еще больше. Вполне возможно, что около 80, может даже чуть-чуть больше. Если проецировать тот эффект переноса ослабления рубля на цены, которые мы наблюдали в прошлом году, то это может подразумевать около дополнительных 2% пунктов к инфляции. Но мы думаем, что сейчас этот эффект будет намного меньше, потому что замедление экономики, оно также сказывается на сдерживании инфляции, и таким образом воздействие от ослабления рубля уже не может оказывать столь сильный эффект на инфляцию, какой мы видели в прошлом году. Поэтому я думаю, что в текущей ситуации это около 1-1,5% пункта, может быть, вот в этом диапазоне.
Безусловно, влияние новой девальвации рубля на инфляцию, случись такое, окажется меньшим, чем годом ранее, соглашается Николай Кондрашов. Ведь главная ее причина – падение цен на нефть. Тогда оно было двукратным, а за два последних месяца – менее чем на четверть. Тем не менее, масштабы влияния окажутся немалыми.
Если отсчитывать от курса 66 рублей за доллар, который был еще совсем недавно, потому что цены на нефть упали тоже совсем недавно, и это еще не успело отразиться в инфляции. Если рассматривать последствия и от падения цен на нефть до 40 долларов за баррель и после этого еще до 35 долларов за баррель, и, соответственно, девальвации рубля от 66 до 75-80 рублей за доллар, то получается, что инфляция по состоянию на конец первого полугодия следующего года составит 7%, то после вот этой сильной волны девальвации второй будет прибавка примерно 3,5-4% пункта, и инфляция составит уже не 7%, а 10,5-11%. Это будет, естественно, вычет из текущего потребления населения. И в целом эти масштабы роста цен, они, по крайней мере, сопоставимы с ростом цен в конце 2014, начале 2015 годов. Да, там, конечно, эта прибавка была больше, около 9% пунктов. Сейчас прибавка будет, допустим, в два раза меньше.
Итак, инфляция плюс инфляция минус. На весах Центрального банка, с одной стороны, курс рубля, турецкие помидоры и инфляционные ожидания, а с другой стороны, упавшие в стране зарплаты и сама статистика роста цен. В пятницу 11 декабря Центральный банк России, проведя последнее в этом году заседание по своим процентным ставкам, вновь решил сохранить их неизменными. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური. Თქვენ უსმენთ радио თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. Შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. Შენ წერ, ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. Არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. Შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.